и ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. В ожидании ваших вопросов, наверное, мы начнем с тех, которые поступили на сайт, Вячеслав Владимирович.
Угу, давайте.
Вот давайте, такой первый вопрос. Мой муж пьет. Когда познакомились, пил регулярно, практически ежедневно. Потом стал ходить со мной в храм, ездить в паломнические поездки. Полгода не пил, потом все снова, потом стал причащаться, примерно месяц мог держаться. Когда он хочет выпить, устраивает дома жуткий скандал. У меня был выкидыш после такого скандала. Сейчас все становится еще хуже. В храм ходит редко, перестал причащаться, пьет 2-3 раза в неделю. Я часто ухожу к маме, боюсь его и уже испытываю внутреннее презрение. Детей нет, и он их не хочет». Хочу принять решение о своей дальнейшей жизни, так как уже явно страдает и мое здоровье.
Так, я запомнил это письмо. Вот, нам подсказывают, что есть звонок.
Звонок?
На этот вопрос потом ответим.
Хорошо, давайте мы ответим потом. А сейчас слушаем вас, уважаемые радиослушатели. Говорите.
Хотелось бы узнать такой вот вопрос. Я очень часто сижу в интернете и смотрю телевизор. После этого ощущаю себя, как будто выжатый лимон.
Ну, вы практически сами и назвали то, что происходит. Выжатый, значит, опустошенный. Соки все вышли. Все жизненные соки вытекли из вас. Интернет и телевизор, они обладают таким свойством. Высасывать жизненную энергию, душевную нашу энергию из человека. Вот. И человек теряет самообладание. Потом сидение в интернете у телевизора становится болезненным пристрастием таким.
Зависимостью, можно сказать, да?
Да, зависимостью. И человек становится таким полузомбированным, если не полностью зомбированным. И он уже ни в каком другом виде информацию воспринимать не способен. Он не способен книги читать, он не способен общаться с людьми, вести с ними какие-то беседы, о чем-то дискутировать, спорить. Человек становится таким очень малодушным. Из постоянного вот этого сидения в интернете и возле телевизора жизненное пространство человека сужается, он становится малодушным, туда никто не вмещается, кроме него самого. Потом ему там самому становится тесно, он сам себе становится противен. Вот как вы сами и сказали, что вам противно после этого, как выжатый лимон. Да, это вещь такая очень вредная. И, конечно, можно пользоваться и тем, и другим, но очень дозированно. Ну, я не знаю, как вот у других людей. У меня вот сейчас, например, дома телевизора нет. И я очень тщательно слежу за тем, как мои дети общаются с интернетом. У них есть все эти устройства, с помощью которых они могут брать информацию из интернета, нужную им для учебы, но не более того. Вот я знаю, как легко дети вовлекаются в этот процесс, и их потом от интернета уже отводить будет очень сложно. Вот. Так что надо иметь это в виду. Это такое внешнее впечатление, вот эта вот виртуальная реальность, и телевизионная, и компьютерная, которая создает некую иллюзию жизни, общения, и как будто бы даже чего-то познавательного.
Но это не настоящая жизнь.
Да, но на самом деле вот свойства этого явления, интернета и телевидения, такое, что человек опустошается. Это замечено давно уже, давно описано и в западной литературе, и в нашей. Ну, а православная психология, она знает об этом феномене давным-давно. Вот, поэтому, если еще остатки сил есть и воли, то нужно на какое-то время совсем, да, расстаться с этим, и, чтобы душа восстановилась. Ну и, конечно, желательно бы еще и покаяться во всем этом, потому что все-таки это такая штука. Все-таки вред душе нанесен, значит, это грех. Значит, пора на исповедь.
Вячеслав Владимирович, вот у меня вопрос такой. Вот вы отказались от телевизора совсем. И новости тоже не слушаете?
Слушаю как раз вот по радио. Когда еду в машине, я слушаю. Но в основном меня беспокоит вот Украина сейчас, поэтому я стараюсь какие-то новости оттуда узнать. Все остальное неинтересно.
Вот у меня там... Как вообще относитесь вот к таким вот новостным, что ли, программам? То есть вы считаете, что некоторые категорически их не приемлют, также вот отказываются смотреть. Но ведь так, чтобы быть в курсе, нужно все равно как-то...
Ну, тоже есть опасность. Новости – это такая штука, которую нужно очень критически воспринимать. Очень критически. Нельзя воспринимать все как, знаете, впитывать.
Понятно.
Что-то должно как от стенки горох отскакивать от тебя.
Понятно. Давайте послушаем. У нас есть второй звонок. Алло, говорите. Говорите. Алло. Алло. Что-то. Нет. Никто не отвечает.
Да. Поэтому, во-первых, новости сами по себе, это ведь не просто новости. Вот телевизионные и радийные тоже. Это то, что собирает аудиторию. Поэтому новости компонуются так, чтобы, да, чтобы человек застрял либо у телевизора, либо у радиоприемника, или в том же интернете. А в основном человека привлекает то, что будоражит страсть. Вот поэтому
так много и криминальных новостей.
Да, это в основном судебная хроника, кто с кем судится, кто с кем разводится, скандалы. А вот еще один скандал.
Хроника, да.
И люди на это клюют.
Ну что ж, так, ну, по-моему, еще...
Давайте к тому вопросу вернемся, который прочитали. Может,
вот
успеем на него
первый
ответить.
Вопрос мы прочитали, который по поводу мужа, который
ну,
пьет,
да. Вот смотрите,
как
видите,
быть женщине.
Муж пьянствует так, что жить с ним невыносимо. Он там пытался ходить в церковь и в таинственном церковном приступать, но все это забросил. И сейчас, как пишет женщина, стало еще хуже, чем было. Ну, что, там на звонок, да?
Да, есть звонок. Попробуем. Давайте все-таки послушаем. Алло, говорите. Алло. Слушаем вас, говорите.
Алло.
Да, слушаем вас, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, вот мне хочу вопрос задать доктору. Вот горные люди, они в основном славятся своим долгожительством, да? Алло.
Да.
Ну, мы слушаем, говорите.
Люди вот в горных районах славятся своим долгожительством. Многие это связывают с хорошей природой, с хорошим питанием. Но есть еще один такой момент, что они, пусть некоторые не православные люди, но они выполняют вот эту нравственную заповедь по отношению к родителям, почитая отца твою мать, да благо будет тебе, да долголетен будешь ты на земле. Вот можете с вашей точки зрения, как православного врача, вот это все рассказать? Спасибо.
Ну, я бы рассказал, но вы уже все сделали за меня. Вы прямо-таки и про заповедь все. Да, это же закон природы. Заповедь – это закон человеческой природы. Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и долголетен будешь на земле. Вот и все. И когда наш народ соблюдал эту заповедь, и наш народ был тоже достаточно живучим. Вот. Но я хочу вам сказать, что заповедь-то ветхозаветная, и долголетие как таковое на земле не является целью. И не характеризует человека как такового, ни нравственно, ни духовно. Вон и японцы-синтеисты живут долго. Хотя у них там отношение к родителям, сами знаете, какое. В древнем японском язычестве. Вот. Наш Христос не очень долголетен был.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили на вопрос. И сейчас снова вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, вы слушаете, да?
Угу.
Слушаю. У меня к вам такой вопрос. Вот у меня приятельница, так, зовут ее Татьяна, она ходит в православный храм и ходит к протестантам. И вы знаете, вот раз в квартал у нее такие бывают срывы, что она пьет. Знаете, срывается и без покаяния, без всего, значит, она снова является в церковь. Ой, и вот стал такой вопрос, что ее надо кодировать. Как вы относитесь к кодированию? Ойхер или кто это такой, вот, который вроде занимается?
Ну, еще и кодирования не хватало,
вот,
понимаете? Еще,
мы уже несколько раз говорили,
она
много
и так,
раз.
И так уже раздвоена, понимаете? Он, человек двоедушный, он всегда неблагонадежен. Нужно определиться со своей духовностью. Что для тебя в жизни самое главное? Что ты считаешь высшим благом? И тогда уже в эту церковь и ходить. А если вот так вот раздваиваться, то, конечно, будут проблемы. Понятно, что будут срывы. Нельзя войти в церковь и еще потом где-то блудить. Как нельзя выйти замуж и заниматься прелюбодеянием. Вот. А что касается кодирования, да, вот Валентина говорит, что мы многократно говорили, и я как могу отваживаю людей от этого мероприятия, потому что оно очень душепагубно. Будет хуже. Вот у нас еще звонок.
Вновь звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите. Говорите, говорите.
Я бы хотел узнать с точки зрения православия за проступки детей. Стоит ли их наказывать и вообще как их наказывать, как воспитывать детей нынешних?
Ага, ну, видите, вообще детей наказывать надо. Для того и родители, чтобы держать своих детей в повиновении.
Ну, я просто должны быть ведь рамки какие-то, да, ведь?
Ну,
все равно
разумеется.
Должен знать, что можно, что нельзя.
Вот мы сегодня упоминали уже эту заповедь. Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, много лет проживешь. Ну, попробуйте без наказания удержите ребенка в этой заповеди. У вас ничего не получится. Другое дело, что наказание не должно превращаться в жестокость. Мы не должны быть пугалом для своих детей, чтобы они придерживались какого-то поведения только из страха быть наказанными. Нет-нет, наказание обязательно должно быть аргументированным. И ребенок должен знать, что его наказывает любящий отец или любящая мать. Именно потому и наказывает, что любят. Заботятся, хотят, чтобы он был счастлив. Вот наше наказание, какое бы оно ни было, должно сопровождаться обязательно вот этой аргументацией. И прежде чем наказать, нужно обязательно предупреждать о наказании.
Другое дело, что воспитатели мы не всегда хорошие.
Ну да. Мы называем наказанием то, что наказанием не является. Если отец отлупил своего сына ремнем, это еще никакое не наказание. Это может быть просто садизм обычный. Это просто дрессировка, приведение ребенка в состояние такого животного повиновения. Христианское воспитание, оно предусматривает разные меры воздействия на своих детей, в том числе и телесное наказание. Но это, я говорю, должно быть все основано, замешано, заквашено на любви к нашим детям. Вот. Дети должны видеть в родителях заботливых существ, заботливых пап и мам.
Своего рода наставников таких, да?
Которые да.
Бы давали нужное направление в жизни.
Тогда любой, знаете, там любой подзатыльник будет восприниматься даже с благодарностью ребенком. Серьезно, если мы сначала ребенок увидел у нас любящих родителей.
Давайте наконец мы уже.
Да, давайте попробуем.
На
вот смотрите.
Первый вопрос, который на сайте.
Значит,
был.
Пьющий муж.
Да-да. И
который,
женщина страдающая. Да.
Да, с которым уже жить невозможно, как говорит наш автор письма. Ну, на самом деле, если пьяница начал ходить в церковь, а потом бросил, то рецидив заболевания может быть гораздо более тяжелым, чем было оно у него до этого. И если он не вернется в церковь, если он не раскается, ведь Бог может простить человека и восставить его из любой степени падения, Ну, тогда, конечно, жизнь будет невыносима. Это состояние осатанения. И здесь, конечно, угроза ему остаться одному без семьи может на него серьезно повлиять. Я не вижу, и не только я, а вообще в основах социальной концепции Русской Православной Церкви записано, что если один из супругов страдает каким-то тяжелым психическим расстройством, например, алкоголизмом, то второй супруг имеет все права на расторжение брака.
Понятно.
Вот. Тем более, там, видите, еще она хочет детей, а он нет. Ну, это серьезная проблема. И семейная жизнь отравлена. Дальше этот организм уже развиваться не может, он убит.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте, говорите.
Здрасте.
Вот у митрополита Антония Суровского есть молитва такая: Господи, помоги мне освободиться от всего фальшивого, что есть во мне, и найти свое подлинное «я». Вот вопрос, ну, как найти самого себя? Вот, это, наверное, есть гармония человеческой личности. Но когда большая часть жизни прожита, и как бы уже осознание поступков тебе приходит, покаяние, ну, определен, но тем не менее, вот
вопрос... Вот нас как раз Евангелие учит тому, что человек становится самим собой тогда, когда он начинает жить по евангельским заповедям, когда он начинает подражать Христу. Не кому-нибудь, не с кого-нибудь другого списывать свою жизнь, а с Христа или со святых, которые ему уподобились. Вот как апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Он это сказал не для того, чтобы мы стали похожи на апостола Павла, а для того, чтобы мы стали самими собой. Апостол Павел стал апостолом Павлом, которого уже 2000 лет люди прославляют как первоверховного апостола, потому что он свою жизнь срисовывал с Христа. Он посвятил ее Христу, он жил по его заповедям. Вот только в этом случае человек становится самим собой. Во всех остальных случаях жизнь человека будет таким винегретом из многочисленных подражаний тем, кто подражания недостоин. Различным киногероям, там, героям сериалов, книжным каким-то персонажам и так далее. И человек всю жизнь, вот, можно сказать, прообезьянничает и самим собой не станет. А еще и протщеславится, у него врожденная страсть тщеславия. Он будет производить искусственное впечатление и будет казаться тем, кем он на самом деле не является. Вот, а для нас пример очень хороший, как будто вы говорите, что там в начале жизни это можно, а в конце вроде как уже все пропало. Нет, благоразумный разбойник, вспомните, он стал самим собой на кресте. Он стал прекрасным человеком. Прожив всю жизнь в разбое, он свою жизнь, можно сказать, уничтожил. Он никогда никто не знал, кто он есть на самом деле. Все видели только зло, которое из него фонтанировало. А на кресте он стал самим собой. Угу. И мы его сейчас пишем на иконах.
Продолжим по вопросам, которые поступили на сайт. Заметил за собой странную зависимость, в которую ни батюшка, ни семья не верит. Четко через день я активный, второй день пассивный, и настолько, что из-за этого теряю работы. Батюшка благословил на должность начальника отдела крупного предприятия, проработал я там не больше года. Открыл свою фирму предпринимателем. Один день создаю, второй разрушаю все наработанное. Помогите избавиться от этой зависимости.
Ну, я вот в отличие от всех, кого он упомянул, я верю, что там у него такое состояние, оно описано. Mm-hmm. Есть такой вариант маниакально-депрессивного синдрома, когда колебания настроения носят именно такой суточный характер. Чаще всего маниакально-депрессивный синдром имеет такой сезонный характер, скажем, там, осенью и весной обострение, весной обострение маниакальной фазы, осенью депрессивной. Угу. Вот. А когда человека нужно класть в стационар либо по тому, либо по другому поводу, если это доходит до психоза. Но бывает не такой большой по амплитуде, вот это колебание настроения, но очень частое, вот как автоматная очередь. Маятник тоже раскачан.
Туда и обратно.
Да, но только с небольшими колебаниями и очень часто. И от человека здесь на самом деле ничего не зависит.
То есть это зависит болезнь уже, да?
Да, это болезненное расстройство, которое требует очень часто и медикаментозного вмешательства. Вот. И надо сказать, что задача эта непростая. Чтобы скорректировать настроение через день на второй препаратами, это задача непростая. Это нужно быть очень квалифицированным психиатром и подобрать соответствующий препарат. Ну, а самое-то главное, конечно, духовная жизнь, полноценная духовная жизнь. Господь остановит и приведет в спокойное состояние любой маятник настроения.
Послушаем еще один вопрос. Алло, говорите.
Здравствуйте.
А что сделать тем людям зависимым, у кого только не денег на центре? Вот я знаю, что там 18 тысяч, это где денег
гарантии. Очень нечетко. Погромче можете говорить?
Что делать тем зависимым людям, у которых нет денег на центре? Только остается помощь Божия и молитва.
Да почему? Почему? У нас в центре проходит реабилитацию, ребята, бесплатно. Если у человека есть горячее желание избавиться от зависимости наркотической или алкогольной, ну что ж мы откажем, что ли? Ну как-нибудь прокормим. Конечно, мы не можем всем предложить бесплатную реабилитацию, но один-два человека у нас всегда проходит бесплатную реабилитацию. Сейчас вот трое у нас таких. Угу. Вот так что, пожалуйста, обращайтесь, будем находить какой-то компромисс.
Угу. Следующий вопрос, Сайта.
Ну, давайте.
Мы не должны с вами забывать на тему православной психотерапии говорить. Это у нас
Валентина, вот насчет православной психотерапии.
Да.
У нас было прекрасное здравоохранение, когда оно у нас было бесплатным. Но оно было бесплатным для граждан, кто обращался за помощью, оно финансировалось, и врачи получали зарплату. Вот а что касается православной психотерапии, православная психотерапия должна содержать элемент служения обязательно, когда врач не получает никакой мзды от своих пациентов. И здесь вот мы, видите, пытаемся найти какой-то
компромисс.
Да, такой компромисс. Мы знаем прекрасно, что если мы будем ставить перед собой цель зарабатывать деньги...
Только лишь с деньгами принимать, да?
Да, мы не сможем эффективно помогать людям.
Угу, приходится всё-таки.
Да, это очень важный принцип вообще церковной медицины.
Я знаю, что у вас и хорошая такая впереди, как бы, ну, перспектива, не перспектива, но, по крайней мере, вы ставите такую цель организовать и для женщин тоже лечение, но,
да,
к сожалению, не позволяет пока площади, да? И вы пытаетесь построить что-то, да?
Да, да, пытаемся. Я, если будет сегодня время, я на эту тему еще, конечно, скажу. Про вот эти наши планы.
Угу. Ну, тогда мы все-таки давайте следующий вопрос посмотрим. У нас еще парочка вопросов есть с сайта. Так, я являюсь тетей наркоманки, которой 19 полных лет. Крещена она была в 2 месяца. Более года она употребляет наркотики. Точно не знаю, что и как. Что-то колит соль какую-то, курит траву, возможно, еще что-то. На контакт не идет, а лечение слышать не хочет. Сильно похудела, все тело покрывается язвами, нарывами, чешется. Пишу по просьбе ее мамы, которая не может повлиять на нее в решении этой проблемы. Хочу вылечить племянницу от наркомании, вернуть ее к нормальной жизни. Вот как раз женщина.
Ну, вот видите, как раз и повод нашелся поговорить о женском отделении.
Да,
мы бы с удовольствием оказывали помощь женщинам.
А лечить
будет у нас.
Просто если в двух словах, лечить их сложнее или так же?
Да
примерно,
нет,
как
нет,
мужчин,
нет, нет, нет. Там есть свои особенности в женской психологии и у женского варианта наркотической зависимости.
Я почему спрашиваю? Потому что слышала, что допустим, женский алкоголизм лечить сложнее. Вот такое бытует мнение. На самом деле, как?
Да, ну нет, понимаете, вот наше лечение, оно основано на том, чтобы привить человеку образ жизни православного христианина. Uh-huh. А женщина ничуть не менее отзывчива на евангельский призыв, чем мужчина. И если посмотреть на то, кого у нас в церкви больше, то, наверное, даже она более отзывчива. Она более чувственная натура. Mm-hmm. Она, может быть, не так рациональна, но в христианстве рационального очень мало. Есть очень много такого, да, действительно, и даже прагматичного, что и мужским умом хорошо усваивается. Mm-hmm. Вот. Но ведь есть и то, что принято называть эзотерикой. Высочайшая эзотерика есть в христианстве, которую улавливает женская душа. И вот она как раз на это, на это, эти антиномии, которые содержит христианство, на кажущиеся противоречия, женская душа как раз легче отзывается, чем мужская. Угу. Вот, поэтому я трудностей не вижу.
Хотелось бы все-таки взяться за такое дело. Да,
проблема-то, вот, видите, там в чем, что никто не может ее уговорить на лечение. Вот, пожалуйста, вы можете приезжать с девушками, с женщинами к нам на консультацию, замотивировать на лечение, то есть вызвать горячее желание избавляться от наркотической зависимости, это мы можем. Угу. Вот. И по нашей рекомендации женщин, девушек принимают в тех организациях православных, где для них есть место. У нас есть женская направленность в реабилитации, но, к сожалению, пока не у нас. Мы бы сами хотели этим заниматься.
Но пока еще сложно. Все-таки быть,
если мы с помощью наших, да, радиослушателей соберем пару десятков миллионов рублей, все будет. Будет очень хороший, добротный, полноценный реабилитационный комплекс.
Вот, у нас на все хватает, как говорится, средств, но только вот не на такие благотворительные благие дела.
Ну, кто знает.
Ну, может быть. Может,
поживем,
быть,
увидим.
Да, да, но тем не менее, шаги какие-то предпринимаются в этом, да? Угу. Алло, давайте, говорите, пожалуйста, называйте.
Я бы вот хотел задать
себя
вопрос для Вячеслава Владимировича.
Здрасте.
Мне вот близкий мой родственник, он наркоман, и есть, существуют такие клиники, в которых за несколько дней снимают с помощью разных лекарств кризисные явления. Даже, как бы нормализует самочувствие, там, стабилизирует это все. А вот что делать дальше? Вот подскажите, пожалуйста, вот как бы дальше?
А дальше
с точки зрения православия или...
Ну, все, дальше бегом к нам в подвижник. Места есть пока. Понятное дело, что никакими лекарствами наркотическая зависимость не лечится. Там, где формируется зависимость, там нет химических элементов, там лекарствам действовать не на что. Да, тело, нервная система и все остальное, конечно, страдает, но вторично. Наладить функции внутренних органов и головного мозга это можно с помощью психотропных препаратов, других, витаминов там всяких. Вот. Но избавить от зависимости с помощью лекарств никак нельзя. Даже наоборот, мы же знаем прекрасно, что если мы улучшили наркоману самочувствие, то он в припрыжку побежит за очередной дозой.
В полном здравии, да, таком, да. Ну что ж, ответили, да, на вопрос? Еще вот такой вот вопрос. Или мы вернемся все-таки вот к этому, к предыдущему вопросу?
Ну вот я там...
По поводу женского...
Да-да, я как раз хотел сказать, что мы занимаемся консультированием женщин. Очень много консультаций именно женских. И очных, и в интернете приходится консультировать много женщин. Мы можем оказывать амбулаторную помощь. Вот я предлагаю сейчас вот такой в MP3-варианте нравственно-ориентированную психотерапию, которой мы занимаемся в центре у нас, прямо так же, как у нас в центре. Мы это все записали, сделали хороший такой аудиопродукт. Его можно приобретать, им пользоваться, недорого. Вот, дома. Но это, конечно, не так интенсивно будет и не так, что ли, линейно-поступательно, как это было бы в реабилитационном центре. Но все-таки какие-то положительные результаты все равно можно достигать и благодаря этому. Ведь, в общем-то, мы должны прийти к тому, чтобы человек стал церковным. Угу. А как это он станет церковным?
Другим человеком, короче,
да,
говорит. Угу. Есть вопросы, Вячеслав Владимирович, послушаем. Алло.
Вячеслав Владимирович, добрый день.
Здрасте.
А вот подскажите, сегодня затрагивали тему детей, наказания. Вот. А как относиться, к, вот, если ребенок не свой, и наказание, ребенок агрессивное, это встречает все равно, даже звучит из-за...
А сколько возраста, интересно, ребенок?
Лучше бы у нас не было папы. Пытаешься с любовью как-то вот все, выходит, не всегда выходит правильно.
Ну вот, задача, конечно, непростая. Особенно, если там ребенок какую-то часть своей жизни провел без папы или с другим папой, то задача стоит очень серьезная. Сделать так, чтобы ребенок стал своим. Чтобы вы для ребенка стали своим, не чужим. И завоевать вот такое доверие ребенка, это, ну, не каждый может, это действительно так. И когда мужчина берет в жены кого-то уже с ребенком, надо всегда быть к этому готовым. К сожалению, ну, этому никто не учит сейчас, как выстраивать отношения вот в таких семьях. Но в любом случае, если вы любите свою жену, избранницу вашу, то вы будете воспринимать ее ребенка как своего собственного. Вы сможете и спрашивать с него полноценно, как положено отцу, и воспитывать его полноценно, но только тогда, когда он увидит в вас заботливого родителя, когда ему захочется вас называть папой. Вот, а здесь это искусство, понимаете, это искусство любви. Вот любовь, она и диктует характер поведения, интонации, с которыми мы разговариваем, темпоритм общения с людьми. Все это продиктовано любовью. Здесь, видите, никаких технологий вот таких, которые можно было бы дать в виде инструкции, которую можно было выполнять по пунктам. Сначала это, потом это, потом это, потом это. Нет. Здесь как раз, когда происходит общение двух человеческих душ, никаких технологий нет, кроме одной. Но это не технология, это любовь. И это надо в себе чувство, даже не чувство, это состояние души надо возгревать. Вот. И об этом надо Бога молить, чтобы он управил так ум, волю, чувства по отношению к этому ребенку, чтобы он стал своим. Ребенок сразу это заметит.
Он почувствует это.
Да, дети чувствуют любовь неподдельную, настоящую, истинную такую, заботу, ласку, искренность отношений. Дети чувствуют сразу же. Лучше, чем многие взрослые. Вот, поэтому здесь, конечно, вот надо так над собой поработать. Тогда все будет получаться. Я знаю такие семьи, где это очень хорошо получается.
Ну что ж, так, еще один вопрос.
Угу.
Женаты, венчаны, почти 14 лет. В марте родился третий ребенок. Через месяц жена решила развестись. Причина накопившейся обиды. Мы совершенно разные люди. Я как мог старался сохранить брак, отчего стало только хуже. Жена часами говорит с кем-то по телефону. Требования о разводе становятся все настойчивее и агрессивнее, перерастая в скандалы. В итоге в августе мы развелись. Не знаю, что делать дальше.
Ну вот смотрите, что можно было бы здесь сказать? А мы услышали одну сторону,
да,
конфликта. Почему жена предпочитает часами говорить по телефону, а не с мужем? Почему через месяц, после чего? После венчания?
После третьего ребенка.
А после третьего ребенка.
Угу.
А жена что вдруг избрендила затеять развод? Здесь это ведь не на ровном месте. Это все произошло неспроста. И, конечно, нам бы послушать саму жену. Было бы очень интересно, любопытно. И здесь я должен сказать, что вот подобного рода конфликты, особенно когда дело дошло до развода, А ведь они уже развелись.
Да.
Вот. И тут уже, знаете, что называется, поезд ушел. Что-то реанимировать сейчас будет неимоверно сложно. Но можно было бы попытаться, если бы встретиться с этими супругами, с обоими. Вот такого рода конфликты, они, конечно, решаются на двоих. Если дело дошло до развода, если жена не хочет категорически общаться со своим мужем ни на какие темы конструктивные, то тогда нужен третий. Угу. Ну, у нас в России традиционно третьим был батюшка в церкви, который венчал. Угу. Вот он всегда был третейским судьей. Он каждого мог выслушать на исповеди и каждому дать нужные советы и рекомендации. Вот. Но мы занимаемся вот таким вот семейным консультированием, и, в общем-то, мы выправляем именно в эту сторону жизнь обоих. И тогда все можно восстановить.
Ну что ж, у нас, в общем-то, все вопросы с сайта закончились, и пока не поступает никаких звонков больше, наверное, нам можно...
Я, знаете, что вот хотел бы...
Поговорить, возможно, вот о православной все-таки психотерапии, вернуться к этому
ну,
вопросу.
Ну да, да. Вот как раз у нас сегодня несколько вопросов было связанных с семейными отношениями. И вот здесь мы видим, как по-разному православные светские психологии смотрят на эту проблему. Православная психология, православие вообще видит в семье, ну пусть не единственный, но основной способ, Богом данный, способ жить и выживать роду человеческому здесь на земле, но не только. Это у семьи есть цель, и она выходит за рамки земной жизни. С точки зрения православия, семья, особенно для двух грешных людей, она может, конечно, стать источником счастья для обоих, земного счастья.
И спасения.
И, да, земного счастья. Угу. Они будут, ну, не то чтобы, они будут наслаждаться вот своим браком, своей вот этой преданностью, любовью друг к другу. Все это в христианском браке есть. Но все-таки не это главная цель. А главная цель – это спасение для жизни с Богом. И вот этого не знает светская психология. Поэтому светская психология старается либо наладить брачные супружеские отношения так, чтобы обоим было хорошо и комфортно, либо советует менять супруга. А православная психология говорит нет, что не только комфортно. Потому что когда два грешных человека пытаются создать семью, то будет очень тяжело. И это-то может быть самое ценное в браке, что мы видим те тяготы, вот обремененность свою страстями.
Носите тяготы друг друга.
Да, да, да. И мы тогда начинаем по-другому относиться к человеку. Ведь именно в христианском браке, если по-христиански люди относятся к семье и друг к другу, возможно вот это преображение человека. Потому узнают люди, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. А любовь в семье, она должна быть выстрадана. Когда люди вступают в брак, это похоже, знаете, на двух людей, взявшихся за руки и прыгнувших с высокой скалы. И их задача — взлететь.
Но, не упасть на дно.
Да, но сначала нужно будет падать. И будет вот этот некий кошмар падения. А потом вырастут крылья, которые Бог даст.
Приглашайте ваших, вернее, наших радиослушателей на занятия.
Да, пожалуйста, занятия у нас завтра, как обычно, в 7 часов вечера на Репина 6А в Духовно-Пресвитерском центре на втором этаже будет занятие «Школа православного самосознания». Жду вас всех, кто нас слышит сегодня. Будет интересно.
19 часов.
Да, в 19:00.
Наша передача закончилась. Если вы, уважаемые радиослушатели, ну, не успели по каким-то причинам задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону.
Да, напомните. По телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Ну, или прийти на занятия. Угу. Я напоминаю, что это была передача в эфире «Радио Воскресенье», была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 20:00. Ну, а следующий прямой эфир ровно через 2 недели. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович.
Спасибо.
До новых встреч, до свидания.
До свидания.